Дорогие друзья, поводом к записанию этого ролика стала динамично меняющаяся ситуация как на территории нашей страны, так и в мире. И я думаю, что ни для кого не секрет, что правила или условия игры, в которой мы все существуем, она действительно меняется, причем меняется не только еженедельно, порой ежечасно. Отмечу, что мы беседуем с ключевыми производителями Российской Федерации в конце апреля. Сюжет выйдет, скорее всего, в мае, и, возможно, в мае ситуация еще раз изменится. Но поговорим о том, как есть на сегодняшний день. Более того, так как в нашем составе есть учебный центр, естественно, значительная доля тех, кто проходит через образовательные семинары, задают вопросы. Я думаю, что здесь Михаил может чуть подробнее эту тему развернуть.
Да, добрый день, друзья. Да, нам часто задают вопросы на наших семинарах слушатели о том, как происходит сегодня, как обстоят дела у производителей волокна, производителей кабеля, производителя измерительной техники. Что происходит, как они живут, какая ситуация сейчас?
Да, именно поэтому мы решили задать основные вопросы, касаемые введенных ограничений, насколько импортозависимы отечественные производители от иностранного сырья и о том, как они живут в сегодняшнем дне, и поговорили с ними об этом напрямую. Сегодня мы общаемся с компаниями «Связь Трудеталь», «Инкап», «ОВС» и «Связь Сервис». Насколько импортозависимо производство «Связь Трудетали»? Мы понимаем, что линейка продукции довольно обширная или довольно широкая. И как обстоят дела сегодня?
Ну, в целом обстоят дела неплохо, если так, буквально в двух словах, да, описать ситуацию. Потому что все-таки наша компания производит очень широкую линейку материалов и изделий для линии связи, для строительства линии связи. Они очень разнообразны, поэтому зависимость от импорта, соответственно, разная. Но в целом, как бы, ситуация неплохая, потому что, наверное, скажем так, зависимость меньше 25%, если взять все продуктовые линейки. Да и там, где она достаточно высокая, все-таки это импорт из Южно-Восточной Азии. Таким образом, наши надежные поставщики, они подтвердили готовность работать, готовность делать бизнес, готовность поставлять эти материалы. Много наших европейских партнеров высказывают желание продолжать работать, несмотря на геополитическую ситуацию. Поэтому вот если в двух словах, то, в принципе, ситуация неплохая. Могу рассказать поподробнее по продуктовым линейкам, если интересно.
Да, конечно.
Тогда я пробегусь по основным нашим изделиям. Один из основных прайсов – это строительство инженерной инфраструктуры связи, энергетики и водоотведения и огромное количество, как вы знаете, железобетонных колодцев, блоков стеновых, колец производится компанией «Связь Трудеталь». Зависимость здесь такая. Колодцы – это всего лишь 4,5% зависимости, да и то основная часть – это просто метизы, которые мы закупали в Китае. Российские производители готовы поставлять нам заменители даже этих компонентов. И, естественно, металл, который, в частности, полоса для кронштейнов, мы ее покупали в основном на Украине, но наши российские производители также готовы без проблем этот импорт заменить, в общем-то, российским продуктом. Что касается блоков, колец, плит, покрытие, перекрытие, разгрузочных, опорных, никакой импортозависимости у нас нету, то есть все 100% материалов российские, и мы можем поставлять бесперебойно. Значит, затем, наверное, массовый товар – это труба SSD-пайп, это полиэтиленовая труба. Здесь у нас, скажем так, зависимость достаточно низкая, от 0 до 2%. Все комплектующие Российской Федерации. Затем различные комплектующие для, скажем так, аксессуары для железобетона, для трубы. Здесь варьируется, да, от 0 до 10, до 20% импортозависимость. Но мы не видим в этом проблем. И устройство запорное я бы здесь еще хотел упомянуть. У ЗНК, у ЗНКЛ не более 1,5% импортозависимости. И опять же, только в метизной продукции, которую мы закупали в Юго-Восточной Азии. Затем тоже я хотел бы упомянуть о достаточно массовых изделиях. Это муфты, как для медножильных кабелей, так и для оптических кабелей. Здесь практически мы независимы с точки зрения поставок, за исключением материалов, таких как термоусаживаемые трубки, термоусаживаемые манжеты. Но опять же, все эти материалы, они приходили традиционно к нам из Юго-Восточной Азии. и наши поставщики поставляли, поставляют и подтвердили, что будут поставлять в тех объемах, которых требуется. Поэтому здесь особой опасности мы не видим. Ну и, наверное, закончу я свой комментарий изделиями для структурированных кабельных систем. То есть, в частности, это стойки телекоммуникационные. Здесь шкафы телекоммуникационные, климатические. Здесь зависимость порядка 8%. Это, опять же, метизная продукция или какие-то специфические компоненты в качестве уплотнителей. Но уже мы провели большую работу по импортозамещению. Турция, Китай также готовы работать с нами, чтобы поставлять аналогичные компоненты.
Насколько импортозависимо производство оптических кабелей на примере Incap? Насколько получается сейчас, что изменилось в работе на сегодняшний день завода? Вот таким образом.
Вопрос понятен. Производство оптического кабеля в целом это очень импортозависимое производство, очень импортозависимая отрасль. По факту порядка, наверное, 80% применяемых материалов поступают в Россию, ну и поступают российским производителям из-за рубежа. И в целом этот процент за последнее время, даже вот при развитии импортозамещения, начиная с 2015 года, он не сильно поменялся. То есть вот зависимость, она достаточно серьезная. Основной продукт, который мы перерабатываем и, наверное, составляет наибольшую долю, составляет наибольшую долю себестоимости, это оптическое волокно. И здесь действительно за последнее время, начиная, наверное, с 2015 года, произошли очень активные и позитивные изменения, потому что заработал производитель в Саранске оптиковолоконные системы. На самом деле вот этот кризисный февраль-март, он показал, насколько действительно важно было наличие производителя в стране, потому что все производители кабеля вынуждены были или безальтернативно начали работать с компанией ОВС и в этом смысле получили очень хорошую поддержку. Но важно понимать, что компания ОВС не обладает всем циклом производства волокна. И я надеюсь, и сейчас все основания для этого есть, вот этот кризис, он показывает, что неважно, может быть, экономический подтекст и окупаемость этого проекта, но России 100% нужно иметь полный цикл производства волокна, потому что оптическое волокно, по сути, это основа критической инфраструктуры телекоммуникации. Ничем не менее важно эта инфраструктура, как инфраструктура дорожная, электрификация, значит, электрические сети. То есть это настолько же, передача информации настолько же важна, поэтому нам необходимо, конечно, этот полный цикл создавать. Но на сегодняшний момент, в том числе, необходимость импорта от Preform приводит к тому, что 80%, минимум 80% нашей себестоимости формируется за счет импортозависимых материалов.
Материалы водоблокирующие, материалы упрочняющие, я имею в виду стеклопрутки, имею в виду арамидные нити, материал для оболочек. Что-то из этого производится в Российской Федерации? И есть ли какие-то аналоги на территории нашей страны?
Да, производится. Есть определенные виды материалов, которые производятся в России. Например, те же прутки. Но опять здесь примерно та же ситуация, что с волокном. Для того, чтобы сделать пруток, необходимо где-то купить стеклоровинг, связующие и так далее. То есть, насколько я знаю, производство стеклопрутка также по своему сырью является импортозависимым. То есть здесь всегда сложно определить этот баланс, даже если продукт производится в России, насколько он по сырью, опять же, зависит от импорта. Но так или иначе, и на примере компании ОВС, и на примере стеклопрутка мы видим даже то, что продукт, пусть он будет импортозависимый, но он производится на территории России, это уже хороший, это уже плюс. То есть прутки, полиэтилены, не все типы полиэтиленов пригодны, или, скажем так, стандартно пригодны для производства оптического кабеля, но для ряда номенклатур, достаточно широкого ряда номенклатур оптического кабеля, пригодны российские полиэтилены. Есть подвижки с точки зрения материалов для негорючих кабелей, не содержащих галогенов. Тоже такие подвижки есть. Откровенно говоря, что полиэтилены, что безгалогеновые негорючие материалы значительно, я подчеркиваю, значительно уступают аналогам из-за рубежа. И это, конечно, просто это ставит задачу, потому что не надо останавливаться, не надо довольствоваться тем, что ну вот мы вроде бы делаем полиэтилены, и вроде бы импортозамещение можно на этом закрыть. Совершенно не так, потому что те полиэтилены, которые предлагаются, это достаточно, ну, в общем, это не прогрессивные марки, разработанные еще в Советском Союзе, и, естественно, они не учитывают реалии и требований именно производителя оптического кабеля. Поэтому дальнейшее углубление и усовершенствование технических характеристик требуется. Но вот эти вот зачатки есть. Еще раз повторюсь, они на сегодняшний день все равно критически зависимость не снимают. Но, с другой стороны, эта зависимость, как бы подтекста вопроса, заключается в том, насколько уязвима отрасль сейчас вот при текущих, да, как бы обстоятельствах. Здесь я хочу сказать, что даже импортозависимые материалы мы сейчас меняем структуру поставок и переориентируемся на поставки этих материалов из так называемых дружественных стран. То есть стран, которые не вводили и с большей вероятностью не ведут пошлины в отношении Российской Федерации. По большому счету, практически не осталось критических материалов, которые мы не могли бы заменить на импортируемые из уже дружественных стран. Может быть, за редким исключением очень специфических вещей, над которыми еще нужно работать. Но в целом, вот так вот глобально, если посмотреть, то я не вижу существенной угрозы тому, что производители оптического кабеля остановятся по причине нехватки сырья. Волокно российского ОВС, поставщики вспомогательные, это Китай, Индия, работают, поставляют. Арамидные нити, которые действительно до последнего времени поставлялись исключительно компаниями из США, Европы и Южной Кореи, нашли уже замену в виде китайских поставщиков, то есть тоже такой достаточно серьезный и рискованный класс материалов заменен. Полиэтилены, различные пластики, часть закроется российскими поставщиками, часть также из Азии. Стеклопрутки, Россия, Индия, упрочняющие нити, арамид, я уже сказал, стеклонити тоже поставки с азиатских стран, водоблокирующие элементы. В общем, по большому счету, отрасль сможет себя обеспечить поставками из стран, которые не вводили санкции, и мы продолжим работать.
Ну, начну с того, что действительно мы не скрываем, что наше предприятие импортозависимо, на сегодняшний день остается. Разделю это направление на два, то есть это техническая часть, то есть это запчасти для нашего технологического оборудования и ключевое сырье. Если говорить в рамках запчастей, в связи с тем, что оборудование уникальное, как и сама технология, поэтому запчасти в основном закупались у производителя, да, то есть у Nexstrom в Финляндии. На сегодняшний день был составлен список, и где-то практически 70% мы нашли альтернативных поставщиков в России, то есть те компании, которые готовы для нас изготовить данные детали. Порядка 30% пока еще остается недоработанными, да, то есть мы ищем компании, которые готовы для нас это сделать, но в связи с уникальностью данного оборудования пока находимся в процессе поиска. А по поводу ключевого сырья, да, то есть всем известно, что это преформы заготовки, да, для волокна и полимерные покрытия акрилата. Ситуация следующая. Основной альтернативный поставщик преформ это на сегодняшний день остается Китай. С ними мы начали работать еще с 2018 года, тестируя преформы альтернативных поставщиков. Это компания YFC, компания ZTT, одни из крупнейших производителей как преформ, так и оптического волокна в Китае. Тестировали в 2018 году. Тестирование показало достойные результаты. Поэтому в любом случае прошло время, то есть прошло практически 4 года, и на сегодняшний день мы планируем также провести очередной ряд тестирований с данными поставщиками. Предварительно планируем провести тестирование с компанией ZTT в ближайшее время по приходу сырья. В любом случае, финальный результат будет соответствовать нашей спецификации. То есть всем параметрам, которые мы заявляли всегда и придерживались, результатам всех квалификационных испытаний, в любом случае волокно будет соответствовать. То есть конечного потребителя, кабельные заводы, да, то есть смущать смена сырья как преформ не должно. Качество мы будем гарантировать в любом случае. Что касается акрилатов, да, на сегодняшний день основным поставщиком из Европы являлась компания DSM, на сегодняшний день Covestro. Объявили официально сегодняшнюю ситуацию как форс-мажор и не поставляют нам полимер. Параллельно, да, у нас ведется и тестирование также китайских производителей. Это компании Fihem и RTPE. Проводим полный цикл испытаний. Но и есть достаточно положительное направление в работе с компанией SNDH Technology, город Санкт-Петербург. Работаем с ними уже порядка 3 лет. Начинали с самого нуля. На сегодняшний день было проведено порядка 7, наверное, тестирований. И каждое тестирование показывало, как эта компания растет, как она меняет состав окрылатных покрытий, тем самым улучшая качество от партии к партии. И остались небольшие доработки по рецептуре, и надеемся в ближайшее время перейти, ну, по крайней мере, рассматривать эту компанию в виде одного из основных поставщиков. Вот пока ситуация такая, да, то есть большая работа по тестированию основного ключевого сырья и поиске альтернативных поставщиков, запчастей и так далее, способствующих непрерывной работе предприятия.
Давно мы говорим о том, что было бы здорово иметь полную независимость от иностранных переформ, соответственно, это подразумевает строительство завода, еще одного рядом с уже существующим. Какие продвижения есть в этом направлении?
На сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование второго пускового комплекса, да, как мы называем производство переформ. Но основным приоритетным направлением в строительстве, в работе второго пускового комплекса был переход на полное импортозамещение, то есть оборудование Nextrom как по производству сердцевины, так и оболочки для преформ. Но на сегодняшний день пока в рамках санкций, грубо говоря, там поставка этого оборудования пока приостановлена. Поэтому, честно говоря, говорить о перспективах второго пускового сейчас не могу. Но, естественно, строительство и старт работы над реформами собственного производства для нас очень важный вопрос, и это то, к чему мы стремимся на протяжении 8 лет работы предприятия.
Аналогов этого оборудования, оборудования для производства преформ в Российской Федерации или в странах Юго-Восточной Азии не существует?
В России аналогов нет, ну, по крайней мере, мы о них точно не слышали. Есть аналоги в Китае, но пока мы не сталкивались с возможностью тестирования, мы не понимаем, как это оборудование работает. Наверное, это, ну, параллельно в любом случае будем рассматривать китайских производителей как один из основных поставщиков оборудования.
Насколько от всех введенных ограничений может пострадать качество изготавливаемой вами продукции?
Ну, понял вопрос. Чего греха таить? Конечно, у нас компоненты в основном импортные. Это и электронные компоненты, микросхемы, это и оптические компоненты, почти импортные, я чуть позже об этом скажу, и корпуса. Значит, но я хочу сказать, что я бы не стал говорить о том, что вот сейчас стало трудно. Вообще мы почувствовали ухудшение год назад, когда летом стали пропадать микросхемы, хотя вроде бы ничего так это сильно не предвещало. Это очень сильно повысились цена, очень долго они стали поставляться. И, собственно, уже тогда задумались мы, что надо что-то, ну, по крайней мере, что-то делать, потому что это может плохо кончиться. Осенью прошлого года вдруг подорожали корпуса. Я вот взял корпус ради любопытства, вот такая вот, вот видно, да, вот такая вот железяка, которая европейская, значит, она стала стоить почти 3000 рублей. Вроде кусок алюминия, значит, и доставка тоже стала дольше. Поэтому это нас заставило сделать некоторый запас, о чем мы потом очень совсем не жалели и радовались, который, в общем-то, позволяет нам и сейчас жить. Запас к концу года где-то составил на 3-4-5 месяцев работы. То есть такой солидный запас по всей практической комплектации. Вот. Поэтому, когда всякие нехорошие санкции и прочие ужесточились, мы, конечно же, очень расстроились. Конечно же, у нас появились другие еще большие проблемы. Но запас-то есть, поэтому мы сейчас пока что работаем почти в таком же режиме, как и раньше. Но, с другой стороны, значит, оптика, оптические компоненты – это наша Беларусь. серьезные компоненты оттуда, и они работают. Хотя у них тоже возникли проблемы, потому что, ну, там, видимо, по цепочке передались, и они тоже там как-то изгаляются и стараются выйти из положения, но, однако же, работают и поставляют там компоненты. С другой стороны, значит, очень осложнились оплата импортным, ну, партнерам, потому что оплатить вот с марта месяца было очень тяжело, и поставка оттуда, потому что DHL, TNT, UPS сказали, не полетим, ничего не повезем. Вот. Но это было в марте. А сейчас, по-моему, все налаживается, скажем так. Мы научились, нашли возможности заплатить. Ну, что греха таить, некоторые компоненты мы из Китая возим тоже. Мы научились им оплачивать деньги. Мы научились оттуда везти. Помогает нам, как это ни странно, Почта России. То есть мы всем, вот, кто меня слышит, и нашим коллегам из города Тверь, я уж прямо скажу, посоветую, что пользуйтесь ЕМС. Он везет хоть и не очень быстро, как DHL, но везет. И вот уже на подходе две посылки, одна здесь у нас в Питере, а другая вот в Москве. И еще третья едет. Поэтому, в общем-то, как-то жизнь налаживается. А теперь что? Ну, я показывал вот эти железные корпуса, которых нас лишила Европа. Ну, что, прямо говорю. Ну, нам пришлось пошевелиться. И мы теперь делаем сами вот такие корпуса. Вот почти аналог, да. Вот видите, они почти одно и то же. Только они пластмассовые, стоят в 10 раз дешевле. И делаем мы их сами на принтере. Также даю идею всем. Да. В общем-то, голь на выдумке хитра. Сделаем все, что надо. И немножко по импортозамещению. Для этих маленьких приборов, для тестеров, мы нашли, собственно говоря, наш российский процессор. Это фирма Миландер, собственно говоря. И вот, к сожалению, только, наверное, с месяц назад начали его, так скажем, приколачивать, то есть работать с ним, трогать. Вот. Но, собственно говоря, замена есть. Единственное только, что стоимость его соизмерима с хорошими импортными, но я совершенно не в обиде на них, потому что, вы знаете, ведь если у них будет серия, то и цена уменьшится.
Есть ли какие-то компоненты, которые бы вы хотели найти на территории России, чтобы их производили здесь? Можно сейчас, что называется, пользуясь случаем, обратиться?
Ну да, наверное, есть точно. Это высокотехнологичные уплотнительные элементы. Скажем так, это инновационные продукты, над которыми химические концерны, да, как бы проводят порой многолетние работы, подбирают различные рецептуры. И в частности, вот в наших изделиях для подвеса, в оптических кроссах для подвеса используется так называемый гель. Ну, это уплотнительный элемент, который очень мягкий, в то же время он долговечный. И, конечно, лидеры по производству здесь немецкие компании. Однако, в принципе, мы уже провели работу, это не в этом году, не связанное с этой ситуацией, а так как мы, как компания, понимаем риски зависимости от того или иного специфического материала, то, конечно же, большая работа была уже проведена, и у нас есть как бы китайские поставщики аналогичного материала. Качество самого материала, конечно, чуть хуже, чуть уступает немецкому качеству. Однако, в целом, наш российский рынок уже протестировал, и десятки тысяч изделий мы поставили уже с этими компонентами, и, в принципе, нареканий они не вызывают у наших российских операторов, устроительных и эксплуатационных бригад.
Хотим ли мы сейчас обратиться к российским производителям с предложением что-то из этого производить здесь на должном конкурентном уровне?
Такие вопросы мы решаем на уровне ассоциации. И вот здесь как раз, наверное, очень важно, чтобы все максимальное количество производителей, кабельщиков, ну, в нашем случае кабельщиков, все-таки с ассоциацией работали. Потому что мы имеем факты, когда кто-то выходит из ассоциации, либо не ведет активную деятельность, а это все мешает создать именно вот такой, как бы это выразиться правильно, весомый запрос, где мы действительно объединили разные требования, объединили бы объемы, и могли бы выходить на взаимодействие с российскими поставщиками, а в основном это достаточно крупные компании, ну, например, Сибур, ну, с какой-то более внятной позицией. Это с одной стороны. С другой стороны, я могу точно сказать, что разработка продуктов для нашей отрасли, оно, скорость этой разработки неудовлетворительна. Потому что, допустим, тоже общение с Сибуром, оно активно началось еще вот после первой волны санкций в 2014-2015 год. И предоставлялись все технические требования, все технические характеристики материалов, которые, ну, нам нужны. Полиэтилены в данном случае. Насколько я знаю, до сих пор этот полиэтилен Сибуром не произведен. А причина одна в том, что в целом кабельная отрасль, ну, она не так много потребляет. И я считаю, что здесь именно, видимо, с точки зрения государственного подхода вот к этим, условно, гигантам нашей промышленности должно быть доведено, что, ребята, мы сейчас не говорим про там суперэкономическую эффективность. Конечно, было бы, ну, проще делать полиэтилен, который применяется для производства там пластиковой тары, потому что это сотни тысяч тонн, и отлично. Но нужно сделать полиэтилен, который применяется тысячами тонн, но он закроет критически важный продукт.
Мы в последнее время только начали обращать внимание, что надо все-таки что-то здесь искать. И информации мало. Вот я назвал вот производителя процессоров, а наверняка есть еще кто работает, а мы не знаем. Вот сейчас мы как раз ищем. Единственное, наверное, обращение. Ребята, выходите на нас тоже. Процессоры, микросхемы, резисторы, корпуса, индикаторы. Предлагайте. Вот. Мы вас тоже будем искать. Надо посмотреть Беларусь Белоруссию, Китай Китаем, но надо посмотреть еще оптический компонент. У нас же ведь в Москве Полюс. Он что-то делает. Я уже давно с ними не общался. Вот думаю, надо бы туда что-то такое забросить, удочку. Может быть, что-то у них есть на замену того, что мы потребляем. То есть, в общем-то, мы еще только начали работать в этом направлении.
Я бы хотел бы узнать по, ну, такой более по конкретике по поводу замены материалов компании 3М. Ну, там была масса материалов для монтажа медножильных кабелей, то есть это соединители 25-парные, например, и это материалы герметизации холодным способом. Как в этой части? Ну, по материалам холодным способом, я так понимаю, уже есть замена, а вот по модулям, да, для монтажа.
Да, ну, значит, здесь я отвечу, что это тоже проводилась многолетняя работа, это вот тоже не с бухты-барахты возникло, да, вот сейчас в связи с текущей сложной геополитической обстановкой в мире. Безусловно, заменители многих материалов, я так осторожно скажу, многих материалов у нас есть, и работа эта велась много лет. Качество этих материалов, вот вы упомянули 3М, я бы еще сюда Корнинг включил, как такого мощного поставщика, значит, качество аналогичных материалов ниже, безусловно, чем ведущих мировых производителей 3M и Corning. Однако, влияет ли это таким драматичным образом на качество линий связи, я бы не сказал. Мы проводили эксперименты, то есть существуют официальные методики, как испытывать изделия, как испытывать материалы, и большой разницы мы не увидели. То есть не переходят эти материалы той грани, когда можно сказать, что изделие недопустимо к применению в линиях связи. Вот такого, наверное, нету. Однако, конечно же, по качеству, по технологии монтажа, возможно, по долговечности, потому что этих данных у нас еще до конца нету, да, 25-50 лет материалы должны служить, ну, в зависимости от категорий. Вот таких данных у нас нет. Что касается, вы задавали вопрос о соединителях.
Да, да, соединители сейчас, ну, уже давно говорили, что оптика заменит полностью медножильные линии. Сейчас ведутся у крупных провайдеров ведутся такие работы по переключению, по замене, по ликвидации там АТС. И эти модули, ну, эти соединители очень востребованы, и, ну, прямо дефицит. И приходится их искать иногда там. Ну, не просто их найти. И насколько связь трудетали готова или какая-то уже есть замена?
Ну, значит, здесь, да, признаюсь честно, проблемы были и остаются. Пока до конца эта проблема не решена. Однако, опять же, мы ведем работы с различными поставщиками, скажем так, из Евразии, которые предлагают аналоги, то есть это еще нужно провести комплексные испытания, и мы в процессе. То есть эта проблема пока существует, она до конца не решена, поэтому, наверное, вот в этой части возможны сбои поставок вот такого вида расходников.
А они не задумывались на производстве, ну, например, своего какого-то устройства, да, для монтажа, опять же, вот медно-жильных кабелей? То есть раньше, в советские времена, была специальная такая машинка, называлась она, по-моему, ПСМЖ-200, насколько я помню. И были свои, ну, советские тогда еще, да, соединители. Потом, соответственно, когда стало появляться волоконно-оптические линии связи, это, в общем, все перешли на 3М.
Да, ну, СМЖ-соединители, да, действительно, были очень широко распространены. Затем наша технология российская, она отстала от американской, от европейской, можно сказать. Вот это вот быстровырезные соединители. И повторить пока не удалось, но, скажем так, мы этим не занимались до настоящего момента. Однако, конечно, этот вопрос стоит на повестке дня. И вот в рамках глобального импортозамещения, которое в целом в Российской Федерации, как мы видим, проходит уже 8 лет, мы это видим не только напрямую, но и по косвенным признакам. Сертификация, вот это вот реестры телекоммуникационного оборудования Российской Федерации, промышленные продукции, произведенные Российской Федерацией. То есть это обязательная сертификация, становится почти обязательной, потому что в тендерах крупных операторов все больше и больше требований о наличии таких сертификатов. А здесь, как говорится, нужно показывать товар лицом. Это идет и инспекция производства, и технологии проверяются, и все процессы наличия инженерного состава в компаниях. То есть вопрос это государственный комплексный, идет он уже где-то 8 лет, и в целом мы задумываемся, да, о такой работе, в частности, о возможном возвращении вопроса о производстве, о собственном производстве соединителей, ну, типа СМЖ или все-таки более прогрессивных.
Ну да, в общем, все, наверное, знают, что у вас на производстве вы имеете возможность сделать свои пресс-формы и, в общем-то, на производстве целый склад этих пресс-форм, которые, ну, производство каждой стоит не маленьких денег.
Да, да, пресс-формы и штампы. В прошлом, позапрошлом году мы закупили суммарные 3 линии автоматизированной штамповки. В целом линии очень высокопроизводительные, и если брать как бы рабочие месяцы, они не так загружены, потому что высокопроизводительные, не являются узким горлышком, точнее, самым быстрым, наверное, являются самой быстрой операцией, поэтому в целом мы можем вернуться к этому вопросу, и ресурсы для этого есть, подготовка производства для этого у нас есть, и компетенции для разработки оснастки у нас тоже есть.
Ну, мы поговорили про материалы, да, из которых делаются кабели, какие там, что происходит. Хотелось бы узнать про оборудование, на которых делается кабель, да, изготавливается кабель. Угу. Не всем не секрет, что это оборудование также импортное, и обслуживание его тоже не всегда своими силами. Как обстоят здесь дела?
Действительно, вопрос правильный. Это такая рискованная сейчас область, потому что оборудование на абсолютном большинстве кабельных предприятий импортное. Ну, начнем с того, что есть класс оборудования, который в России, в принципе, и не делался, и не делается. Еще в Советском Союзе, насколько я знаю, серьезный класс кабельного оборудования был ориентирован все-таки на импорт, даже тогда. Его не осваивали. И уже тогда началось взаимодействие с западными странами, и, в общем, и это продолжилось. Действительно, проблема с поставками комплектующих запасных частей есть. Она решается сейчас каждым предприятием самостоятельно, где-то через дружественные страны закупка, где-то поиск аналогов. И потом у нас, в принципе, достаточно сильная техническая компетенция на предприятиях. И, конечно же, инженеры, ну, используя творческий подход, находят аналоги или ремонтируют. То есть это какое-то время, ну, позволит продержаться. Сложнее ситуация с рядом компонентов, например, электронных компонентов, контроллеров, которых зависимость там практически 100%. Вот по ним, наверное, больше будет сложностей. Но что сейчас, опять же, тут один в поле не воин, опять же, привожу как бы пример, что сейчас делает наша ассоциация «Электрокабель». То есть ассоциация, во-первых, собрала производителей и обсудила вопрос, как быть вот с этой проблемой. Договорились объединить усилия, то есть сделать некую базу информационную, какие есть критические запчасти, которые необходимы, как они соотносятся между производителями, кто имеет какие решения по тем или иным критическим позициям, по тем же контроллерам. И, соответственно, обменяться этим опытом, то есть чтобы если кто-то решил какую-то проблему, нашел поставщика контроллеров, которые могли бы заменить, там, не знаю, контроллеры Siemens, еще что-то, то эта информация бы была доступна другим производителям, и они могли бы воспользоваться. То есть сейчас вот идет формирование, наполнение этой базы. То, что проблемы есть, не буду отрицать. Они сейчас не критичны, потому что есть все-таки запасы запчастей, оборудование, ресурсов оборудования очень большой, но понятно, что как бы этот запас, он будет уходить. И его вот необходимо этой совместной работой восполнять, искать аналоги, все-таки разрабатывать схемы закупа запчастей через дружественные страны. Ряд производителей, ну, наиболее адекватных, идут на это и понимают, что как бы им нельзя останавливать работу с заказчиками, потому что придется там рано или поздно возвращаться, и ну, они хотят обеспечивать эту поддержку, но при этом, естественно, не нарушая санкции. Поэтому такой гибридный подход. Но то, что глобально будет, наверное, переориентация, в том числе и с точки зрения закупаемого оборудования, на азиатских производителей, это уже факт. Тут те компании, которые какие-то имели инвестпроекты, если они будут сейчас реализовываться среди кабельщиков, да, то понятно, что будут искаться замены по оборудованию, будет закупаться оборудование в других странах. И, скорее всего, безусловно, текущая ситуация даст импульс российским производителям все-таки расширять линейку, как минимум сейчас по тому оборудованию, которое россияне уже освоили, они смогут, конечно, нарастить объемы продаж, потому что ну, альтернатив не так много. Вот. И это даст импульс вот этой отрасли. Возможно, они со временем смогут выйти на то, чтобы предложить уже более сложное оборудование к поставке, уже нашего отечественного производства. Но здесь я не могу делать выводы, пока еще рано, и я не специалист в этом вопросе.
По поводу китайских производителей, это волокна, это преформы, точнее, да, это преформы будут одномодовые стандартные волокна, или это всевозможные стандарты будут, 654 и еще какие-то?
Да, то есть основным тестом, который в ближайшее время будет, это тест преформ, как для волокна 652-го, так и с улучшенными изгибными характеристиками гибрида 657-го, которые, ну, те основные марки, которые мы выпускали, так и планируется тестирование 654-го, преформ для 654-го волокна, который на сегодняшний день очень актуален и востребован.
Ну, и если я правильно понимаю, актуальность 654-го волокна только в привязке к одному конкретному проекту?
Ну, официально на сегодняшний день, да. Но нам известны и другие проекты, которым потенциально также мы можем стать участниками.
Ну, а если не секрет, я так понял, что производство осталось на том же уровне, ничего, спада производства нет, а цена приборов сильно поднялась?
Цена поднялась не в среднем, до 20%. Где-то меньше, ну, максимум это 20%. И она поднялась даже не... Хотя, ну, больше, наверное, поднятие было вот последние два месяца, но это не значит, что вот из-за последних двух месяцев мы подняли цену. Просто мы шли с опозданием. Я уже говорил, что цены поднялись у нас на комплектацию еще в конце прошлого года. И в конце прошлого года был разговор, что, ну, вот, может быть, будем поднимать. Ну, вот мои коллеги сказали, да, ну, ладно, пускай пока будет так. Что ж, люди привыкли. Ну, вот, в конце концов, сейчас мы вышли вот на это поднять. В ближайшее время не собираемся.
Нужна ли сегодня производителю Свестро-Деталь какая-то помощь от государственных органов?
Да, я обратился бы, скажем так, наверное, с одним вопросом, и не куда-нибудь, а в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В общем-то, в России организована система сертификации производителей российской продукции, они попадают в реестр, ну, в разный реестр, скажем так. Наш реестр – это промышленная продукция, произведенная на территории Российской Федерации. И, честно говоря, мы уже достаточно хорошо знакомы с этой системой. Мы соответствуем всем критериям, собираем документы и уже получили несколько заключений Министерства промышленности и торговли. Только один вопрос, что вот когда уже все готово, готовы сертификаты, соответствие, Московская торгово-промышленная палата проверила нас полностью, все документы, инспекцию производства уже выдала свой акт экспертизы и сертификат ST1 уже выдан. Вот с этого момента происходит, к сожалению, большое количество рабочих дней, пока рассматривают вот акты экспертизы и наши документы в Минпромторге и присваивают этот статус промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Просто хотелось бы, насколько это возможно, ускорить этот процесс. Хотя мы, как производители, прекрасно понимаем, какая сейчас нагрузка и какое давление идет на Министерство промышленности и торговли. Многие вопросы комплексные им приходится решать, какие-то логистические вопросы, сбои поставок. Мы это прекрасно понимаем. Но, коль скоро вопрос был задан, вот мы озвучили, нам бы, конечно, хотелось российским производителям, чтобы скорее нас включали вот в эти реестры, и мы могли бы нашу продукцию поставлять крупным операторам России, которые требуют эти сертификаты, эти заключения Минпромторга.
Да, если посмотреть на взаимодействие с государственными структурами, государственными органами, посмотреть через призму возможной помощи с их стороны, я услышал, что да, глобальное пожелание больше строить собственных линий связи, и кроме там, федеральных проектов типа УЦН, это еще могут быть всевозможные проекты, мы помним еще и про TIA-Next, мы помним про возможность строительства линий связи вдоль всех федеральных и не только и региональных, в том числе дорог, потому что ни для кого не секрет, что они сейчас далеко не все обеспечены связью. Что еще?
Да, первое, значит, все-таки повторюсь. Первое, это не то, чтобы останавливать, а наоборот. Вот я считаю, что вот как бы мы ни относились к ситуации, которая складывается, да, она заставляет нас вкладывать в собственную страну деньги. То есть у нас просто другого выбора нет. И не то, что останавливать, я бы наоборот поставил вопрос такой, что с точки зрения государственных интересов должна быть поставлена задача наоборот интенсифицировать инвестиции, ну, прежде всего в инфраструктуру, которые мультипликационно создают эффект в экономике. Ведь мы же все понимаем, что у государства деньги есть, огромный профицит сейчас сложился бюджета, доходы так или иначе пока еще от экспорта сырья есть, а импорта практически, там, он снизился значительно. То есть жалко, что деньги там были заблокированы, значит, резервы и так далее. Но у государства есть деньги, чтобы как раз наоборот интенсифицировать инвестпрограмму. Вот это первое. Все остальное уже вторично, потому что не будет этого, не будет спроса помогать оживлять труп, я не вижу смысла. Надо все-таки сначала, чтобы жизнь была, а потом уже эту жизнь немножко можно поправить, улучшить, но без основного фактора ничего не получится. Значит, второе, это в принципе сейчас делается, это, конечно же, помочь компаниям, российским производителям прежде всего, пройти вот эту вот перестройку систем поставок сырья, локального снижения спроса. В любом случае он будет, потому что компании пересматривают инвестпрограммы, сужаются и так далее. Помочь с точки зрения кредитной нагрузки. То есть я считаю, что с учетом того, что Россия сейчас она не может рассчитывать на импорт технологий, технологии нужны наши. И принципиально важно поддерживать производственные предприятия. Не только крупные государственные холдинги, а как раз наоборот, где частная инициатива, потому что они двинут вперед. Они воспользуются ситуацией отсутствия импорта, и их предпринимательская инициатива приведет к тому, что будет расширение производства и расширение и налоговой, и всех других баз. Поэтому, но сейчас очень сложный период. Для тех, кто развивался, кто брал кредиты, кто жил в какой-то одной парадигме, сейчас эта парадигма полностью изменилась, и вот этому надо уделить серьезное внимание. Потому что не всегда кредитные организации понимают, ну, интересы производства. Я считаю, что вот это нельзя упустить. А при этом делаются уже вещи, и есть кредиты на поддержку и каникулы, и кредиты на поддержку системообразующих предприятий. Просто это нельзя из фокуса внимания выпускать. Надо очень четко дать и инструменты, и понимание банкам, что к вопросу о реструктуризациях для промышленных предприятий надо очень серьезно относиться и очень, как бы, ну, прямо вот провести этот период очень аккуратно. Это вот второй момент. А третье, чтобы я отметил, нужна хоть в чем-то стабильность, потому что она позволит уже начать что-то выстраивать. Неважно, я сейчас не говорю плохо, хорошо, это такие понятия сейчас уже не сильно применимы, потому что мир, в принципе, сейчас поменяется, и что было хорошо или плохо, сейчас изменится, да? Но вот что, конечно, нужно предприятиям, это посмотреть чуть дальше, чем там 2-3 месяца вперед, выстроить стратегию, сориентироваться. Вот этого сейчас не хватает. Кто это может дать, не знаю пока. Вот. Каждый вносит свою лепту, начиная от президента, заканчивая региональными властями и так далее. То есть каждый вносит свою лепту, и вот этого сейчас не хватает для того, чтобы выстроить стратегию и уже по этой стратегии двигаться. То есть все равно мы сейчас, я думаю, многие так, как бы мы реагируем на внешние импульсы и пытаемся в новой ситуации сориентироваться, выжить и так далее. Этот период, он, понятно, мы его не избежим, но он должен когда-то закончиться, и мы должны прийти к более такой целенаправленной, более стратегической работе. Вот это бы хотелось как можно быстрее получить. А в остальном я скажу так, что грех жаловаться на самом деле, потому что и с властями региональными, и с Минпромторгом на всех уровнях, и с ассоциацией, ну, я не испытывал, и сейчас не испытываю каких-то проблем, что кто-то кого-то не слышит и так далее. Я вижу, что если тебе что-то нужно, ты точно добьешься, тебя услышат, тут есть механизмы, на это я пенять не буду. Вот. Поэтому я вот сказал три вещи, которые меня волнуют. Это не нужно сокращать инвест-программы. Их, наверное, надо пересмотреть ввиду того, что, да, мир поменялся, но должна быть четкая установка вкладывать в страну. Вот. Второе – это помочь пройти этот период сложный с точки зрения банковских структур. Это, кстати, и нас же как физиков касается, да, и предприятий. Это важно. Вот. И третье – это все-таки дать больше определенности, максимально давать ее по возможности, раскрывать, что будет, раскрывать, что планируется. Вот это очень важно. Только правда создает доверие, вот общение между собой. У нас, к сожалению, проблема большая в отрасли, в стране. Доверие очень низкое друг другу. А это создает очень много издержек. Мы должны страховаться, перестраховываться, все время думать, что, а как бы нам не попасть. Не думать, а как бы нам вместе что-то сделать, а думать, как бы нам подстраховаться, чтобы нас не обманули и так далее. Вот это очень важно.
Откровенно говоря, поддержка государства на сегодняшний день есть. В рамках региональной поддержки Министерство промышленности занимается с нами непосредственно по поиску альтернативных поставщиков. И когда мы предоставили список тех запчастей, которые для нас критичны, совместно с нашим Минпромом мы нашли те компании, которые готовы для нас это делать. В любом случае, работа продолжается на этом уровне, и надеемся на положительный исход.
Я представляю, наверное, как не просто все-таки компанию ВВС, потому что они одни единственные. Бороться одной компанией со всем этим очень непросто. По крайней мере, по предыдущему интервью, да, мы узнали, что есть возможность совместно у кабельных заводов бороться с этими трудностями, то производство волокна тут совсем все непросто.
У нас очень разноплановый коллектив. Каждый отдел, каждый человек, сотрудник может брать на себя ответственность в разных направлениях. И, наверное, наш позитивный настрой, наше позитивное состояние на сегодняшний день, оно как раз целиком и полностью зависит от нашего коллектива, от сплоченности нашего коллектива. И все работаем как часы, как принято говорить. Да? То есть каждый знает свое направление, каждый прорабатывает эти моменты.
Поэтому... Запаса преформ не было?
Запасы преформ есть, но пока нету акрилатных покрытий.
Нужна ли приборостроителям поддержка со стороны государственных органов или различных государственных институтов? Если да, то какая?
Знаете, а мы настолько всегда были самодостаточны в этом плане. Кредиты мы не берем, от государства субсидии не берем. Потому что почему-то у нас в Питере субсидии в последнее время в основном были на народные промыслы, на что-то, то есть, ну, никаким местом, как нам туда не попасть было. Вот, поэтому, если не будут мешать, ну, вроде как бы особо не мешают, то и слава Богу.
Дорогие друзья, на этом мы завершаем основную часть, и, наверное, не хотелось бы подводить какой-то итог или ставить какую-то жирную точку под выступлениями четырех сегодняшних коллег выступающих. Поэтому я попрошу Михаила поделиться мнением о услышанном.
Да, для меня было большим удивлением то, что все настроены очень оптимистично. Да, всем достаточно трудно, всем непросто. Кому-то в большей степени, кому-то в меньшей. Посмотрим, что будет дальше. Я думал, что это интервью будет таким тяжелым, а оно получилось достаточно открытым.
Действительно, большая благодарность коллегам за искренность и открытость. Я отдельно отмечу, что это то, что происходит, это еще один стресс-тест для производственников, как бы это ни звучало. И мысль одного из наших собеседников о том, что самое выгодное и самое эффективное на сегодняшний день – это вкладываться в инфраструктуру нашей страны, мне кажется, это очень правильно. Тем более нам, людям, близким к линиям связи, конечно, это греет душу, чтобы линии связи были а. общедоступны, б. надежны и в. построены на отечественных комплектующих. Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание, спасибо. До новых встреч, всего хорошего.